Александр Степанович Грин. Рай. Читает Андрей Павловский. В этой причудливо-декадентской новелле три части. Часть первая. Богатый банкир завещал свое огромное состояние калеке без рук и ног. Местному жителю, самому молодому из всех, не имеющих означенных членов. Движимый не состраданием, а ненавистью, меряя всех по себе, и думая, что калека должен стремиться отомстить людям за их здоровье, и давая средства на эту месть. Часть вторая. Пятеро самоубийц собрались на последний ужин. Отравленный. Банкир. Бухгалтер. Капитан. Журналист. И неизвестная женщина. Они едят и веселятся, пытаясь не думать о скорой смерти. Часть третья. Последняя часть новеллы – их предсмертные записки о своей прошлой жизни. Часть первая. Завещание. Через некоторое время я обернулся и увидел громадную толпу, шедшую за мной. Тогда первый, которого я видел, войдя в город, сказал мне: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы уже давно умерли?» Виктор Гюго. Отверженные. Часть первая. Книга седьмая. Глава четвертая. Глава первая. Перо остановилось, и банкир нетерпеливо зашевелил пальцами, смотря поверх строк в лицо бронзовому скифу. Мертвая тишина вещей, окружающих изящным обществом лист бумаги, равнодушно ждала нервного скрипа. Пишущий вздохнул и задумался. На некотором расстоянии от его глаз, то уходя дальше, то придвигаясь вплотную, реяли призраки воображения. Он вызывал их сосредоточением усилием мысли, соединял и заединял группы людей, оживлял их лица улыбками, волнением и досадой. Чужие, никогда не виданные люди эти толпились перед ним, настойчиво заявляя о своем существовании, и смотрели в его глаза покорным и влажным взглядом. Он не торопился. Лично ему было все равно, кто наследует громадное состояние, и он тщательно перебирал различные нужды человечества, стараясь заинтересовать себя в употреблении денег. Родственников у него не было. Благотворительность и наука – открытия и изобретения, премии за добродетель и путешествия проникало в сознание затасканными словами, не трогая любопытства и жалости. Банкир закусил губу, резко перечеркнул написанное и перевернул лист следующей чистой страницы. Другие насмешливые мысли подсунули ему кучу эксцентрических решений, чудачеств, прихотей и капризов. Изобретение механической вилки, улучшение породы кроликов, перпетум мобили, лексикон обезьяньего языка, множество бесполезных вещей, на которые ушло бы все состояние. Но едва родившись и кутаясь в холодную пустоту души, мысли эти гасили свои измученные улыбки. Нужно было много хлопот и серьезного размышления над пустяками, чтобы завещание, составленное таким образом, получило значение документа. Банкир сделал рукой, державшей перо, нетерпеливое движение и написал снова. Я, ниже подписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое состояние, движимое и недвижимое. Далее был тупик, в котором уныло толкалась мысль, превращая последнее дело жизни в простое желание развязаться с листом бумаги. Завещать было некому, и медленно сокращалось сердце, вялое, как измученная рука. За окном румянился вечер, целуя землю. И прозрачные стекла горели золотым блеском, открывая даль, полную спокойного торжества. Банкир стал прислушиваться к себе, улыбаясь и хмурясь, как ребенок, встряхивающий разбитую погремушку. Наклонив голову с рассеянным и сухим лицом, мурлыкал он когда-то любимые мотивы. Песни и арии, но деланно звучал голос. Банкир кивнул головой. В прошлом жизнь бросала ему раны и поцелуи, их сладкая боль насекала морщины вокруг глаз, и жадно смотрели глаза. Память высыпала яркие вороха. Он сумрачно смотрел в них, пораженный обилием маленьких трупов, минувших радостей. Крошечные руки их тянулись к его лицу, гладкому и сытому лицу человека, уже смерившего глазами короткое расстояние между жизнью и смертью. Прошлое превратилось в воздух. Обступило письменный стол, блеснуло в лаке шкатулок, набитых письмами, в мраморной ноготе статуй, легло ковром под ногами, встало у двери и последним коротким эхом замерло в напряженной душе. Банкир тяжело осмотрелся и медленно подверг нервы страшной пытке насилия. Но не было волнения и тревоги, злобы и нежности. Ясное, ленивое сознание кропотливо удерживало боль тоскливых усилий, отказываясь страдать без цели и идти без конца. Хлынуло тяжелое утомление, спутало мысли и заковало голову в тесный стальной обруч. Итак, он ничего не напишет. Потом, может быть, послезавтра многие станут удивляться неоконченным строчкам завещания, торопливо предполагая все, вплоть до желания оставить деньги правительству. Человека-ненавистники обвинят его в черствости и легкомыслии. Нищая добродетель создаст ему репутацию атеиста. И никто не узнает, что добросовестно. Целых полтора часа он размышлял о своем завещании. Куда уйдут деньги? Ему безразлично до отвращения. Обмануть себя он не может, так же, как не может отрезать себе голову. Ясное, мертвое равнодушие – последняя истина его жизни. Раньше их было слишком много, этих старых, молодящихся истин с восторженными глазами. Все они бессмысленно клеветали друг на друга, как разобиженные кумушки. Довольно истин и лжи. Одно стоит другого. Банкир встал и хотел выйти, но вдруг остановился, протянул руку к индусской вазе, подарку своей первой жены, и мерным, рассчитанным движением сбросил на пол десятки тысяч. Огромный сосуд сверкнул в воздухе массивным, прекрасным, в полудикой наивности своей узором и глухо треснул, разлетевшись в куски, как простой горшок. Банкир отбросил ногой острые черепки и вышел из кабинета. Глава вторая. Пустые залы, проникнутые суровым молчанием, услышали звук шагов. Плотный, неповоротливый человек с черными волосами и желтым сухим блеском тщательно выбритого лица шел тяжелой походкой, опустив голову. По дороге он останавливался у каждой двери и медленно нажимал кнопки. Тотчас же, вслед за движением его руки, вспыхивало электричество, и, мигнув, разлетался мрак, уходя в стены. Так прошел он залу за залой почти весь отель, без размышления и улыбки. Взгляд его бегло переходил с предмета на предмет. Все здесь было слишком знакомо его утомленному вниманию. Первая зала, в которую он вступил, горела разноцветным шелком, яшмой и золотом. Пухло улыбались диваны, пестрели ковры, чинно блестело оружие. Из маленьких, светлых курильниц тянулись дымки, синея в желтизне света, и мертвая пышная тишина кружила голову. Следующая круглая зала в голубом зареве люстр жеманно кокетничала. Живопись 18-го столетия, легкая, как хоровод бабочек на весенней лужайке, скрывала стены и потолок, устроенный в виде купола. Розовые белокурые пажи, красавицы в высоких прическах и голубых туфлях, маркизы в жабо со шпагами и лютнями посылали друг другу обворожительные навеки застывшие улыбки. Над ними, разбрасывая гирлянды цветов, кувыркались толстенькие амуры, и мебель, полная живых изгибов, отражала матовым блеском голубой свет. Далее тянулся ряд зал, выдержанных в бледных тонах. Бледный паркет, белые лепные украшения, изящная вольность линий, закругленность в асимметрии, прихотливость в законченности, каприз, продуманный до конца. Стремительный человеческий дух отбрасывал жизненный колорит прошлого и грезил красотой умирания, нежный, как веки ангелов,